нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Итак, мы сегодня обращаемся к очередному процессу и тоже его записываем. Сегодня Алексей Кузнецов, Сергей Бунт.
Добрый день.
Да, так что вы не можете шуметь в зале прямо непосредственно во время судебного процесса. Но сегодня судебный процесс примечательный. О том, как человек хотел приворожить себе императрицу.
Да, но не в том смысле, о котором можно подумать, а он хотел просто добиться ее державного расположения. Он не помышлял о том, чтобы, так сказать...
Тем более... А это, да, это доказано, что не помышлял?
Да, есть очень веское косвенное доказательство, которое не удастся сегодня обойти, но у него почти алиби. Дело в том, что у этого человека с женским полом вообще не очень складывались отношения.
Ах, вот оно как.
Да, зато складывались отношения, так сказать, другого рода. Ну, давайте мы не будем интриговать.
Ну, речь идет о Салтыкове.
Да, собственно, это представитель чрезвычайно разветвленного и оставившего очень яркую, много ярких следов в нашей истории. Это род, который давал и государственных деятелей, дипломатов, например. Один из ярчайших полководцев XVIII века, победитель самого Фридриха Великого при Кунерсдорфе, фельдмаршал Салтыков тоже принадлежал.
Но это древний род.
Это древний род, да.
В смутное время они были на всех сторонах.
Ну, как и разумеется, все. Разумеется. Как, и, все, как да. и любой маломальский разветвленный род. И вот Петр Васильевич Салтыков, старший сын крупного деятеля первой половины XVIII века, человека, сильно поправившего свои финансовые дела, потому что вообще Салтыковы принадлежали к той части русской аристократии, к большей части, которая любила жить широко и вот считала зазорным для себя считать деньги. Вот это качество совершенно замечательно Лев Николаевич Толстой в графе Ростове, старом графе показал. Да? Вот. А вот этот человек, Василий Салтыков, он даже умудрился во времена Анны Иоанновны вылететь со службы за коррупционные всякие схемы. Правда, так сказать, отделался?
Среди коррупционеров.
Среди коррупционеров.
Взяточников.
Совершенно верно. Ну, в общем, никаких других более серьезных санкций к нему применено не было. Но своим сыновьям, а у него их было трое, оставил достаточно приличное состояние, которое все они благополучно проматывали, проматывали и проматывали. Самый яркий и заметный из вот этих вот трех сыновей, это средний, Сергей Салтыков, тот самый, который станет первым, ну, по крайней мере, зафиксированным любовником будущей Екатерины II, и, собственно говоря, с которым связана версия, до сих пор окончательно не опровергнутая, о том, что он мог быть отцом Павла I. И это сегодня так крайне...
Загадочная фраза, вы русский, там, да...
Слава богу, мы русские, слава богу, мы законные. Да, фраза, которая Александру Третьему приписывается, ну, острота точнее. Значит, Петр Васильевич Салтыков был таким, ну, скажем, по меркам XVIII века человеком высшей степени светским, жил широко. Он такое интересное сочетание, это ярчайшим образом проявится в деле. С одной стороны, уже усвоены некоторые европейские привычки, но по сути своей это пока еще все-таки вот люди, живущие укладом во многом, насколько это возможно, до Петровской эпохи. Такая старинное родовое русское барство. Он несколько лет был женихом, официальным женихом герцогини Курлянской, единственной дочери Берона. Но они рассорились, и я не знаю из-за чего, но судя по тому, из-за чего Петр Васильевич рассорится и со своей второй супругой, вполне вероятно, что и в первом случае причина была та же. А причина была такая: еще до брака начались его отношения, они будут продолжаться весьма длительное время, с одним из его крепостных. С неким Василием Козловским. И во время следствия, которое начато будет по совершенно другому делу, эта тема, естественно, всплывет, поскольку Козловский тоже будет одним из активных участников всего вот этого колдовского дела. И он вынужден будет давать показания и правдиво покажет, и за ним будет записано, что барин его принудил к вступлению в эту связь. Да, причем барин в этом случае был стороной не в смысле принуждения, а в смысле потом пассивной и так далее. То есть, видимо, он, что называется, не создан был для брака, наш сегодняшний герой. Хотя в браке с второй своей, с первой, единственной своей женой. Второй я оговорился, имея в виду, что он был...
Сватовство. Там,
да, было сватовство с герцогиней Курлянской. Он женился на княжне Марье Солнцевой Засейкиной, представительнице тоже очень знатного рода князей Засейкиных. И у них был единственный ребенок в этом браке, родится сын. Но они будут жить между собой очень плохо, и наследствие Петр Васильевич будет показывать, причем, видимо, вполне добровольно, к нему никакая пытка не применялась, что он, за ним запишут, что уже на следующий день после свадьбы он испытал отвращение к своей супруге. Вот таким вот образом. Ну вот, а дальше у него появляется мысль одновременно решить две проблемы. Проблема первая. Ему надо было как-то развязаться с этим ненавистным браком, потому что княжна совершенно не хотела мириться со своим положением. И как тот же Петр Васильевич следователям жаловался, она ездила, делала визиты, и везде на него наговаривала, что он ей денег не дает, лошадей не дает. И с особенной обидой он говорил о том, что, ну или, по крайней мере, мне показалось, что с особенной обидой, что вот она всячески ревнует его к этому самому крепостному Козловскому и, значит, устраивает по этому поводу скандалы. И он решил избавиться от нее, а заодно, как в старом анекдоте, чтобы два раза не вставать, и от тещи, и одновременно добиться расположения императрицы Елизаветы Петровны в том смысле, что он, во-первых, рассчитывал, что она заплатит за него какую-то часть его уже довольно больших долгов, а во-вторых, он хотел жить в Москве. Ну, это понятно. Человек, не созданный для карьеры и государственной службы, а вот созданный для такой широкой барской жизни, ему, конечно, в Москву. Конечно, в Москву, безусловно, это понятно. Еще нет Аглицкого клуба, если я не ошибаюсь, но есть уже люди, которые готовы, вот, собственно говоря, его составить. И вот для того, чтобы одним махом решить сразу несколько вот этих вот задач, он решил прибегнуть к ворожбе и чародейству. Надо сказать, что в это время отношения вот в середине XVIII века, при поздней Елизавете, отношение к ворожбе и чародейству в высшем свете, оно такое, знаете, пренебрежительное. Это уже не считается серьезным преступлением, в отличие от времен совсем недавних, скажем, Анна Иоанновна, которая, в общем-то, мало, прям скажем, подходит для роли ревнителя там, веры, нравственности. Но и так далее.
Она боялась этих вещей. Страшно.
Вот. Она буквально в самом начале своего царствования принимает указ 1731 года о том, что колдунов надо сжигать. Она требует, мы говорили об этом с вами в передачи, посвященной скопческому процессу. Мы говорили о хлыстовстве. Вот у нее будет отдельный указ по хлыстам и так далее. Она очень требовала, чтобы епархии присылали чуть ли ниже квартальные отчеты о том, как обстоит на местах борьба со всякого рода ворожбой, суевериями и всем прочим. А вот Елизавета, она меняет тон, и тон становится таким просвещенческим. Ворожба рассматривается как проявление глупости. Да? Вот это небольшое преступление, но это это вот не камильфо, что называется. А вот Салтыков, он относится к этому чрезвычайно серьезно, и он дает поручение своим управляющим, причем, видимо, сразу нескольким людям, потому что в деле упоминаются как минимум три его агента, это уже сегодня не раз упомянутый Василий Козловский, а также два управляющих салтыковскими имениями, Толмачев и Антонов, которым были даны указания искать ворожей и колдунов. И дальше, судя по тому списку людей, которые будут привлечены к следствию, которых будут по меньшей мере искать в связи с этим следствием, судя по всему, там целая шеренга пройдет через его дом, потому что только в следственном деле 7 мужчин и 2 женщины в связи с этим будут так или иначе упомянуты, большинство из них будет разыскано и допрошено. И, кроме того, у него были еще имения не в центральной полосе, а на Украине, и тоже управляющим его большим селом, вотчинным селом Степану Антонову, будет дано указание искать на Украине, соответственно, местных.
Да, ворожею какой-нибудь, да.
Да. Причем в связи с этим, вот я должен сразу сказать, что это дело великолепно рассмотрено для тех, кому в нашей сегодняшней передаче подробностей будет мало, а мы, разумеется, далеко не все успеем осветить, то я отсылаю вас к книге, которую самым горячим образом уже один раз рекомендовал, когда мы делали передачу о розыске в отношении крестьянки Ивановой и ее связи с бесами. Это совершенно замечательная книга. В 2002, если не ошибаюсь, году она впервые в бумажном варианте появилась, написанная видным специалистом по этой теме, одним из виднейших на сегодняшний момент, вот по поводу суеверий, народных и всего прочего. Это доктор исторических наук, профессор РГГУ и Высшей школы экономики Елена Борисовна Смелянская. Книга называется «Волшебники, богохульники, еретики. Народная религиозность и духовные преступления в России XVIII века». Она есть и в PDF, и в Дежавю, в интернете. Вы без труда можете с ней ознакомиться. Горячо вам рекомендую. Вот целиком вторая глава посвящена вот этому самому делу. Все цитаты, которые я сегодня привожу, взяты оттуда. И, значит, вот... Следствие очень серьезно пытается ответить на вопрос, с чем мы имеем дело. Имеем мы дело с колдовством, и, соответственно, тогда это государственное преступление, потому что это злоумышление против особой государыни и против, как минимум, двух потенциальных жертв. Или мы имеем дело с ворожбой, которая безобидная. И, собственно, показания вот этих самых привлеченных к ответу знахарей, они содержат, с одной стороны, явно совершенно отсутствие у следователей намерения из этого делать заговор, и, с другой стороны, понимание ими самими, в чем лучше признаться, а вот в чем сознаваться нельзя.
А есть ли, четко определяемое различие между колдовством и ворожбой?
Вот то-то и оно, что нет. Я хочу напомнить, что эту передачу вы выбрали из дел, посвященных славной годовщине 530-летию появления на свет первого издания «Молота ведьм». Вот, собственно, «Молот ведьм» как раз и призван был обобщить весь имеющийся в Западной Европе опыт для того, чтобы дать ответы не только на вопрос, как вынуждать признаваться, но и что, собственно, является вот в этом случае преступлением. Да? А у нас в этом плане совершенно догматическое и юридическое, я бы сказал, царит безграничность. Грамотность. Если в отношении того, что такое ересь, все-таки какой-то опыт накоплен, то, несмотря на то, что дело о колдовстве и ворожбе было множество, на самом деле множество, но вот тем не менее как-то единой такой общегосударственной политики не наблюдается.
Нет, в общем-то, достаточно было просто, там лет 200 до этого, было все просто, наколы, все и до свидания.
Да вот тоже не оно, то-то и оно, что
нет. Костер или
дело котел. Дело в том, что настолько, видимо, среди русского православного народа было распространено убеждение, что ворожба может иметь и полезные свойства, что вот нет, вы знаете, вот этого... Действительно, ведь на Руси массовых кампаний охот на ведьм не было.
Нет, были точечные.
Точечные были, и это, скорее всего, связано с какими-то местными условиями, возможно, с пристрастиями какой-то местной администрации личными, возможно, с каким-то сведением счетов с конкретным.
Ну, я уж не говорю о ворожбе там... по направлению к государю.
Это да, потому что это, да, это в соборном уложении 1649 года любые малейшие попытки какого-то волхования, но опять-таки пройдет 100 лет, и вот этот не статья, а целая глава соборного уложения, она утратит как-то вот свою грозную силу. Действительно, эпоха просвещения, начинающаяся в России, да, распространение этих идей, похоже, приводит, по крайней мере, просвещенную часть общества к мысли, что ну, как-то вот не солидно, серьезно к этому относиться. Вот, пожалуйста, свидетельство. Значит, один из привлеченных к ответственности крестьянин Коновал, то есть ветеринар, Тимофей по прозвищу Жеребец. Вот его показания. Он лечил крестьян и жен их по просьбе их от внутренней сердечной болезни, Также, ежели у кого случатся наружные раны. Хорошая, да, специализация?
Нормально.
Сердце и наружные раны у него.
Ну да, 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 да.
А какие...
Кардиодерматолог.
А какие именно болезни не знает, то и от них лечил он. То есть специалист широкого профиля. То, что называется.
Да. Ну да.
От всего лечил, даже если честно признавался, что не знает, от чего в данном случае лечит. Без всякой платы. Это он подчеркивает, он понимает, да, что если этому придать характер профессии, то, видимо, ответственность будет серьезнее. А тут вроде как и хобби. И, сыскивая по полям и по лугам, давал он от сердечной болезни пить в квасу называемую траву сердечник. А от ран траву же называемую медвежья лапка, которую дей прикладывал он к тем ранам. И дальше гениальное завершение этого периода. И от тех, где обоих трав, иногда польза тем людям бывала.
Ну, честно хотя бы говорит. Да.
Слушайте, вот понимаешь, что Леонид Филатов, когда он писал вот эти гениальные тексты «Бабы Яги», когда она генерала почует, да, вряд ли он был знаком с этими документами, но как интуитивно почувствовал
именно всю систему.
От него из генералов ни один не помирал. Вспомните, да, вот польза людям бывала. А вот другой подход. Кстати говоря, Елена Борисовна Смелянская очень интересно там сравнивает северное российское знахарство, преимущественно мужское, действительно, тут одни мужчины привлечены, и малороссийское, украинское, там как раз в основном женщины, а? Поближе к Европе. Крестьянка-знахарка из-под Путивля, украинка Настасья Астафьева, призналась, что получила от отца преимущественно рецепты трав, то есть она наследственная, потомственная. Дальше идет цитата. «Лечила малороссияны, жен их по просьбе их от внутренней сердечной болезни. Также, ежели женщина в родах долго мучиться будет, то и от того. Да если валы от инструменту, в который они впрягаются, на труд шею и сделаются от того раны, то и от он их ран лечила она без всякой платы».
Ну, нормально. Это нет. Пока все нормально.
Отлично,
пока,
да? Все... Ну, просто, да. Вот как следователи бесстрастно записывают, значит, сердце, родовспоможение, а также пользовала валов, если они себе ермом что-нибудь натрут. Без всякой платы, а только разве кто даст ей хлеба. Чего ради, по тому же отцову научению, сыскивая по полям и лугам, давала она сердечной болезни пить в воде и есть в овощах, называемую по-малороссийски траву горчинец. Да долгого женщину в родах мучений давала же пить в воде и, впрочем, называемую траву просверяк. От воловьих деран, ловя в поле кротов и убив, суша их, те сушеные кроты прикладывала к тем ранам, и от тех, где трав и крота, иногда тем людям, также и от крота валам, от ран, и польза бывала, а кроме тех трав, более ничем ничего не лечивала.
Ну, в общем-то, такая какая-то тихая, по-моему, непретенциозная практика.
Абсолютно. Они на это явно и упирают, что ничего они такого не делали, а искали они травишки, корешишки, ну, вот, кротишка, если попадется, все это шло в дело, но никакого особенного вот волхования не было. Хотя некоторые будут признаваться, что при осуществлении вот этих всех фармакологических операций они еще пришептывали и наговаривали. Но вот интересно, среди всего прочего, например, читали молитвы, обычные, нормальные православные молитвы. Вот в это, видимо, следователи тоже уперлись. Если наши слушатели вспомнят, то когда мы разбирали дело крестьянки Ивановой, собственно, чего ярославская духовная консистория никак в толк взять не могла. Женщина сама признавалась, что она имела дело с бесами, а по аттестации местного священника она регулярно бывала в церкви, бывала у исповеди, да, крестила лоб, и никогда никто из свидетелей не видел, чтобы это вызывало малейшие затруднения. Любого доминиканца или францисканца инквизиционного следователя в Европе, вооруженного молотом ведьм, у него бы случился разрыв шаблона. Этого не может быть. Человек либо путается с нечистой силой и запродается ей, либо он может, соответственно, там, повторять слово Божье, креститься.
Здесь еще так... есть понятие белой магии. Еще, да, есть.
Ну
здесь
вот.
Грань белой магии.
И хотя этих слов не произносятся, но они явно интуитивно чувствуют, что упирать надо на то, что это магия безвредная. Ну, что это магия не противная ни Богу, ни, так сказать,
то есть, с одной стороны, основана на каком-то травлечении, как, ну, крот здесь у нас выбивается немножко. А с другой стороны, просто для верности произносится молитва, и ничего страшного не происходит. Меня очень интересует, я напоминаю, что мы делали Салтыкова, и который хотел добиться благосклонности в политическом смысле этого слова императрицы Елизаветы
Петровны. Ну, в житейском, бытовом, скорее даже.
Ну, хотел себе каких-то там выгод. И меня интересует, что он искал, собственно. Он искал специалиста, который может каким образом ему помочь. Вот это очень интересно. Мы сейчас... А, нет, нет, еще у нас есть чуть-чуть времени. Собственно, что он искал?
Он искал... У него явно совершенно сам он, видимо, не разбирался, потому что нигде не записано, что он как-то подсказывал. Ну, вот, собственно, есть у нас немножко перед перерывом, я прочитаю. Салтыков отправил через дворового к теще, княгине Солнцевой Засекиной, траву, чтобы насыпать той травы вокруг тещиного дома и навсегда забыть о старой княгине. Значит, это ему подсказал вот этот коновал Трофим Жеребец.
Это вот оттуда,
не сработало.
Это оттуда частушка произошла мимо тещиного дома знаменитой.
Ну, только, видимо, в оригинале, судя по всему, тогда было «без травы я не хожу». А не
ну, да, наверное, да, да.
И вот, скажем, еще один дворник Игнатий Никитин показывает, уединясь, ему Салтыков говорил: «Я де слышал, что ты умеешь ворожить». После перерыва, все,
после перерыва, что, собственно, он умеет делать?
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так.
Мы продолжаем нашу программу, и мы сейчас вот подошли к тому, что, собственно, хотел. Знал ли он что-нибудь о технологии ворожбы и как добиться вот, своего
как,
результата?
Собственно,
что он хотел вообще?
Как формулируется техзадание? Задача, вот прямая речь Салтыкова, как она записана за свидетелем. «Я слышал, что ты умеешь ворожить, так, пожалуй, сделай ты мне это, чтобы у меня жена умерла. И сперва б занемогла». То есть он оговаривает не метод, а он оговаривает симптомы, да, чтобы это не была внезапная подозрительная смерть, чтобы сперва занемогла, то есть от болезни бы умерла, не подозрительно. «Также сделай ты мне этакую милость, что всемилостивая государыня была бы до меня милостива и отпустила бы меня в Москву». Конец цитаты. Вот как он формулирует задачу. «Сделай мне, братец, да, сделай мне, братец, вот, чтобы у меня сразу одним выстрелом решились три проблемы».
Жена бы, естественно.
Жена теща. И да. Чтобы государыня
пожалела, и, в общем-то, это связано или не связано, это, или это параллельные задачи?
Нет, видимо, он хочет, вот выражаясь современным коммерческим языком, он хочет пакетную услугу.
А.
Это две как бы разные вещи.
То есть, смерть жены – это не этап, не какая-то, не ступень.
Нет. Это совершенно не связанные вещи. Просто он хочет универсального специалиста.
То есть, хочу в Москву, но свободным человеком.
Да, то есть, вот такой вот ему нужен муж на час, но по колдовству, который может все. Да?
Здесь очень сомнительное какое-то здесь приобретает.
А вот как выкручивается вот этот самый Игнатий Никитин. Он дальше показывает. Онди Никитин, обманывая того Салтыкова и желая от него получить денег, а Салтыков ему, кстати говоря, пообещал огромный гонорар, он ему 30 рублей пообещал. Правда, в деле есть кое-какие выплаты вот этим знахарям, но самая большая выплата 50 копеек. 10, 20 и 50. Вот расценки того времени. Правда, это тоже очень немалые деньги, надо сказать. Но 30 рублей – это сумма совершенно фантастическая. Так вот, значит, тому Салтыкову о том, что я тебе в этом помощь сделаю, только где у меня теперь нет готового снадобья, так же и для жены вашей травы, а пришли ко мне после человека своего, или хотя сам, пожалуй, приезжай, я пришлю к тебе два пузырька да порошок с некоторым снадобьем, и ты пузырьки брось в реку, один на берегу, а другой на другом берегу, и так ты отпущен будешь в Москву. Слушайте, мастерски, да? Вот какой символ хороший. Он, собственно говоря, вот эти два пузырька, брошенные на разных берегах реки в реку, они символизируют некий мост к счастью. Вот тебя от твоей вожделенной Москвы сейчас отделяет преграда, а вот ты брось эти самые, и ты эту преграду преодолеешь. Здорово, да? Как фантазия у простого-то народа. А он и порошок подсып во дворце, где ходить изволит государыня. И если государыня через те порошки перейдет, то будет до тебя милостиво. А потом он и Салтыков, не говоря более ничего, пошел от него из избы вон на другой день по утру означенный Толмачев, это один из приказчиков Салтыкова, к нему Никитину пришел. Он, Никитин, взял стоящий в показанной другой перегородке в поставце два пузырька, один в бумажке порошок, означенному Толмачеву отдал, и он и Салтыков, взяв ту бумажку, говорил ему, ну, если сделается от государыни милость и отпущен буду в Москву, то я тебе дам 30 рублев. И он, Никитин, сказал тому Салтыкову, небось, сделается, я дей и во дворец ко многим хожу. Вот уже и реклама пошла, видите, да, так сказать, он рекламирует. Мы фирма старая, проверенная, да, у нас клиентура солидная. Вот, собственно, действие, которое Салтыков предпринял, получив этот самый порошок в бумажке. Паяв тот порошок, имея у себя не более дни с два, поехал во дворец, о которого месяца и числа не упомнит, это показание самого Салтыкова. Только в этот день был при дворе Куртак, и, приехав ко двору, вышел в переднюю комнату, означенную из бумажки порошок, высыпал в руку и зажал в горсть, и потом, как прошел за стоящих в гренадерском уборе сержантов, в двери, из коих и я, императорское величество, соизволит выходить обыкновенно в галерею, тот порошок из руки своей высыпал на пол, ибо он, по словам означенного мужика, думал в истинную, что если всемилостивейшая государыня через тот порошок перейдет, будет милостиво. Интересно, что Екатерина II, которой придется разбираться с хвостами этого дела, она в своих знаменитых записках о Петре Салтыкове, старшем брате своего первого возлюбленного, будет писать как о человеке редкой глупости. То есть, ну вот,
ну в общем-то, все признаки налицо.
Это правда. Хотя, надо сказать, что вот исследователи посмотрели, сохранились его хозяйственные книги в архиве древних актов, вот хозяйственные его распоряжения вполне разумные. То есть, во всем, что касалось там заготовки, присылки, так сказать, продуктов, там, других распоряжений, хозяин, он, видимо, был сносный.
Вообще интересно. Я думаю, что может оправдываться там, когда человек прибегает к ворожбе, когда он в каком-то в диком совершенно, дикой ажитации или что-то такое происходит у него, а здесь как бы какой-то расчет такой просто. Здесь улучшение положения, а не выход из какого-то безвыходного.
Вот интересно, что одна из двух украинских ворожей, Настасья Астафьева, она, видимо, отказалась ворожить на смерть и предложила вместо этого другой вариант. Она предложила вариант, чтобы жить с женой в совете. То есть, она предложила наладить личную жизнь вместо того, чтобы прекратить. Вот, может быть, кому-то пригодится этот старинный, проверенный, судя по всему, рецепт. Цитирую. «Надобно сварить, взявши у госпожи рубашку черную, кою она скинет, и в чистой воде у рубашки то место, которое запотеет под мышкой, чистую водой обмыть, и в той воде оную траву сварить». И сваривши ту траву вместо чаю пить давать той госпоже, да и господин бы пил. И выпили бы они по три чашки, и когда им Бог пошлет, то они согласно будут жить, и на Козловского госпожа сердиться не станет, и милостиво до него будет.
Ну, это лавендринг какой-то уже, да.
Так и не просто, да. Она предлагает, что госпожа перестанет сердиться, и на Козловского не будет гневаться. То есть, рецепт, опять же, под ключ, семейное счастье, вот такое, какое хочешь. Хочешь госпожа, хочешь Козловский.
Угу. Здорово.
В результате следствие было сравнительно быстро по тем временам закончено, оно уложилось в несколько месяцев, и в конце все того же 58-го года вышло решение. Значит, всем вот этим вот ворожеям, колдунам и так далее, до кого добрались, не строгие наказания, никакого сожжения, кого-то поверстали в солдаты из мужиков, кого-то отправили в дальнюю ссылку. Что касается единственной из двух задержанной, вот этой украинской ворожеи, ее отправили в монастырь в работы, то есть, видимо, не в послушницы,
а в трудницы.
В трудницы, да. А что касается самого Салтыкова, то его отправили в Соловецкий монастырь и заточили там в тюрьму.
Ну, в общем, здорово, да.
Но он пробыл там недолго. Петр III его успел пожалеть за то короткое время, что находился на престоле. Указ он его Салтыкова из Соловецкого монастыря взять, а послать в самую малую его деревню, кое бы только могла его пропитать. В той же деревне содержать его Салтыкова под крепким караулом, не выпуская из деревни никуда, никого к нему посторонних не допуская, и писем писать не давать. Модная тема домашнего ареста, да?
Ну, да.
Без интернета. Чтоб жил в той деревне порядочно и никуда из той деревни не выезжал, и крестьян не разорял. Вот, говорят, Петр III, полный идиот. Смотрите, какой разумный, взвешенный
решение.
Полного
идиота, это отдельная история. Конечно. Там совсем все не так.
Да.
Интересно, все-таки еще раз, а как он попался-то на этом деле?
Донос. Это я не сказал, вы правы, совершенно моя вина. Донос?
Чей?
Одного из вот этих вот его приказчиков. Но дело в том, что поразительно, Салтыкова ничему эта история не научила. И попав в малую деревню, выпущенный из Соловецкого монастыря, он тут же берется за то же самое. И уже Екатерине II приходится разбираться с второй серией. Цитирую. 1762 году октября, он только-только приехал в Соловков.
Да.
В первых числах. Вышеписанная жонка Аграфена стояла на дворе вся нагая, распустя волосы, а при ней лежали незнамо какие травы, а против ее на земле стояла в горшке вода, и стоя смотрела она на звезды и в воду, и шептала. А как в том же октябре месяце он и жонкин муж от Салтыкова прислан был в Москву, то спустя недели две его жена, идучи помещичьим двором, на спрос его Черторильского. Черторильский – это приказчик вот этой вот деревни, доносчик, опять же, да, то есть, вот, ну, казалось бы, должно было чему-то научить. Нет, опять приказчик на него доносит. На спрос его Черторильского, скоро ли муж ее из Москвы будет, сказала, что будет скоро из Москвы с указом о свободе помещика из-под караула, и она о том знает по своему волшебству, через которое Салтыков принят будет в милости я императорского величества. То есть, он опять нашел знахарку. Она ворожит по его просьбе на милость уже новой императрицы, чтобы она его отпустила в Москву. Ну, видимо, все-таки действительно оценка, что это был очень неумный человек. Она, видимо, права. То есть, он не просто наступает, он прыгает на тех же граблях.
Ну, это потрясающе, конечно, когда вот он у нас первое его дело. Это тут шпионские скандалы. Тут и совершенно о другом все думают. Семилетняя война.
Конечно, 58-й год. Да. Фермор, неудачный достаточно.
Да. И вот великая княгиня Екатерина Алексеевна-то ходит вообще по паутинке. Ходит. И совершенно сейчас провалится.
Да.
Тут дело.
А тут совершенно при этом, да. И это, видимо, вызывает еще... Понимаете, судя по всему, дело даже по тем временам выглядело настолько глупым и абсурдным, что это спасло, конечно, Салтыкова, оно его спасет еще раз, его опять.
Его опять еще.
Его Екатерина II тоже не тронет. Вот ее именной указ по второму следствию, по тому же самому делу. Доносчика Петра Черторильского ничем не наказывать, но будь он годен, то написать в солдаты.
Ух ты.
Это, в общем-то, конечно, наказание. Извините, он был управляющим, пусть маленькой, но деревенькой, а тут солдаты. Вот как-то понять, ничем не наказывать, но написать в солдаты, не знаю. А буди негоден в солдаты, то со всей семьей и скарбом перевести в Оренбург на поселение. Вроде ссылка дальняя Оренбург,
да?
Пугачевские будущие края. Но снабдив на дорогу и на завод деньгами, на завод, то есть подъемные, да, на обзаведение хозяйством. По благоустроению нашему, ибо донос его во многом, как по делу видно, нашелся праведным.
Ну, это значит так. Ребят, не доносите по всякой ерунде.
Совершенно верно.
Он доносчик. Он считал, что делает какое-то важное государственное дело. Так что его ничем не наказывать.
Ну, убрать с глаз долой.
Ну, убрать вообще оттуда с глаз долой.
И пусть он там оплакивает свою участь. Волшебницу-жонку Аграфену с мужем ее повелеть Путиловской, Воеводской, Белгородской, Губернской канцеляриям, как возможно, сыскивать. Они еще не арестованы. А по сыску наказать ее жестоко, дабы она впредь несбыточным обманством простых людей не соблазняла и нелепыми баснями в ужас не приводила.
То есть за мракобесие.
За мракобесие и за обман честных, хотя и простых людей.
Причем, в том числе и Салтыкова.
Вообще. В том числе и Салтыкова, потому что явно совершенно простых в данном случае не происхождение, а простых в смысле разума, умом простых, конечно, простецов. Что ж теперь, собственно, до главного обвиняемого? Арестанту Петру Салтыкову нашим указом объявить, чтобы он, чувствуя в преступлениях своих угрызения в совести, жил тихо и спокойно. прося Бога о прощении грехов своих, а не прибегал бы снова к таковым богопротивным и недействительным способам. Отлично, правда? Каково беспутное той бабы волшебство? Есть лишь впредь. Какой и в чем-нибудь откроется на него донос, то, подвергнувшись он вновь нашему гневу, будет, конечно, отослан в монастырь в самый дальнейший край нашей империи. Правда, здорово.
Прекрасно.
Вот все-таки она не зря.
Это 62-й год. Это светлый такой ее 62-й год.
Причем, ну вот давайте возьмем, посмотрим параллель. В это же время уже начато следствие по делу Салтычихи. И вот там Екатерина будет, наоборот, следователей понукать.
Так это другое. Давай. Это действенное преступление, серийное. Это
жестокое.
Жестокость, абсолютно не соответствующая духу времени.
То есть, мы видим, что, по крайней мере, в начале своего правления Екатерина с дураками не воюет. Да? Угу. Дураков она пытается вразумлять. Вот здесь даже я специально помедленнее прочитал. Вот в этом четвертом пункте указа даже тон назидательно-педагогический. Вот ты дурак, да. Успокойся.
Она воюет не с дураками, а с глупостью.
С глупостью, да.
С глупостью и с действительными преступлениями, которые портят ей страну.
Вроде Салтычихина.
Да, вроде Салтычихина. Да, очень поучительная история.
По-моему.
Очень поучительная история. И следует наказу Екатерины, я думаю, что следует всякому, кто задумает нечто подобное. Вот. У нас теперь тоже юбилей. Приближается знаменательнейшего события отмены рабства.
В Соединенных Штатах.
Да.
155 лет через две недели будет того, как первый из двух законов, принятых Линкольном, который потом образует декларацию об отмене рабства, вот он, собственно говоря, будет подписан.
И мы смотрим. Достаточно начинаем издалека, при самом становлении еще американского общества уже как свободной страны. Начинаем с иска Элизабет Фримен. Это судебный прецедент о неконституционности рабства в штате Массачусетс. 1781 год. Идет война за независимость.
Идет война за независимость. Причем уже не разгар, да, 81-й последний год, когда боевые действия активно ведутся. Вот, собственно, идет становление новой государственности в самом сердце, в Новой Англии, штат Массачусетс. И вот это прецедентное дело позволит через год законодательно запретить Массачусетс рабство.
Второй у нас процесс знаменитый по делу Соединенные Штаты против шхуны Амистад, 1841 год. Младший Адамс, знаменитый, великолепный фильм Стивена Спилберга. Об этом.
Да, и вы знаете, вот если вы выберете это дело, то там мы как раз будем говорить не столько о самом бунте, потому что он великолепно в фильме показан, сколько о юридических всяких очень интересных.
И фразах. Это, пожалуй, даже самое интересное и в фильме тоже, кстати говоря, и в том, что младший Адамс, бывший президент Соединенных Штатов, там и какие...
И юрист, кстати решения. Говоря, да.
Да. Да. Как и отец, он прекрасный юрист.
Да.
Иск Салли Миллер, третий номер у нас, прецедентное решение по вопросу о белом рабстве, 1845 год.
Да, было и белое рабство. И если вы выберете это дело, расскажем, в чем оно, собственно, заключалось. Оно довольно сильно отличается от черного рабства, но оно тоже было, и вот это как раз...
Тогда уже отличается, потому что несколько ранее оно не отличалось.
Ну, и... да, да, да,
да, да. Четвертый номер... Это судебные иски Дреда Скотта, пытавшегося добиться признания своих гражданских прав. 1846-54
годы. Это интереснейшее дело, которое в Америке учат не только юристы, но и школьники в школе, потому что это важнейшая попытка аболиционистов мирным путем попытаться на юге запретить фактически рабство. Попытка, которая почти удалась. Почти.
И, наконец... Суд над Джоном Брауном, все поют,
да.
Поднявшим вооруженный мятеж против рабства, 1859 год.
Знаменитая и тоже очень интересная история.
Да. Вот это мы все вам предлагаем. И вот в то время, когда вы слышите передачу, список процессов должен быть на сайте. Не забудьте, что можно и голосовать и в Фейсбуке.
Совершенно
верно. В группе друзей программы «Не так». И мы с вами расстаемся на неделю. Всего вам доброго.
Всего хорошего.
До свидания.
Ребята, все не так, ребята.